нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
12 мая 1945 года над Берлином трепетали красные флаги и стоял запах гари. А вдоль канала Купферграбен уже сидели с удочками сосредоточенные рыбаки. А я думала, что вся рыба в Шпрее до сих пор в обмороке. Пыталась шутить Джессика Редсдейл, американская журналистка и английская аристократка. Сестра Джессики была замужем за Освальдом Мосли, лидером английских фашистов. А сама Джессика недавно вступила в коммунистическую партию США. Может быть, это последнее обстоятельство сыграло свою роль. И Джессике удалось добиться почти невозможного – выдачи тел 6 отравленных детей Геббельса для захоронения их бабушки, фрау Катарине Геббельс. Русские чекисты, правда, сразу поставили несколько условий. Например, прежде допросить мать Геббельса, а также и крестную мать детей Маргариту Гесс. Допрос фрау Геббельс оказался скорее формальностью. Ее спросили, где она жила последний год, когда в последний раз виделась со своим сыном, рейхсминистром, чем занимаются ее старшие сыновья и дочь. И, сверив ее ответы со своими данными, отпустили. О Маргарите сведения были предоставлены заранее. В Германии она отсутствовала с 1938 года. Последние несколько лет жила с детьми в Вашингтоне. Работала переводчицей с французского и русского языков. Ей задали всего 2 вопроса. Имеет ли она какие-либо сведения о брате из Англии и с какими русскими авторами предпочитает работать? Возможно, советские чекисты даже ожидали, что молодая женщина ответит им по-русски. Но Маргарита не сумела преодолеть внутреннего сопротивления. Русские не были виноваты перед ее родиной. Напротив, ее родина была чудовищно, непоправимо виновата. А вместе с нею и она, Маргарита. Но вину эту нужно было нести с достоинством. Русские и американцы сопровождали женщин на кладбище. Американские офицеры взяли на себя всю физическую работу. Пока они копали могилы, русские стояли в стороне, глядя себе под ноги или по сторонам. Возможно, они выполняли данные им инструкции, не позволявшие вмешиваться. Возможно, сами не хотели прикасаться к чему-то. Их молодые энергичные лица выглядели сейчас больными, а глаза как будто смотрели внутрь. Фрау Катарина Геббельс все время тихо плакала. Ноги ее уже плохо держали, и она, забывшись, жаловалась советскому офицеру, который несколько раз помогал поднять ее с мокрой от дождя травы, что вот, мол, у Есечки головка всегда была не тем занята. Но невестка-то, невестка о чем думала, что дала детей загубить? Ведь 6 внуков, 6. А какие были воспитанные, да выдумщики, а какие все разные. А старшая Хельга так повзрослела за этот год, так подросла девочка. Джессика привезла на кладбище священника. Он прочитал молитву над невинно убиенными. Такие молитвы читались теперь над всеми убитыми или умершими детьми Европы. Детей похоронили под фамилией Берент. Это была девичья фамилия матери Магды. На этом церемония завершилась. Больше ни на что разрешения не было дано. Вечером 12 мая Маргарита Гесс обязана была покинуть Берлин и ехать на юг. Ее сопровождал полковник Мерфи, один из помощников Даллеса. Из окна машины оба увидели неприятную сцену. 2 молодых русских солдат били сверстника, немца-фолькштурмиста. Били недолго. Вмешался пожилой русский, стал оттаскивать своих, что-то им говорить. Мерфи велел остановить машину, он захотел спросить советского солдата, почему тот вступился за немца, и попросил Маргариту ему перевести. Светловолосую, сероглазую, скромно одетую, с отличным русским произношением Маргариту Гесс, русский сержант принял за свою. «Ты ему переведи, дочка», — сказал он, — «что ребят мне моих стало жаль. Устали мы ненавидеть за 4-то года». Маргарита перевела. Полгода спустя в одном из ее писем 14-летнему сыну, который в отсутствие учителей и взрослых будет преподавать в школе в зоне советской оккупации, появятся такие строчки. «Не верь никому, кто называет поведение русских в Германии жестокостью. Это подлая ложь. Русские не жестоки, они просто порой грубы от непомерной усталости. И не верь даже мне, если я скажу тебе, что нашу вину нужно нести с достоинством. Нашу вину нужно просто нести, склонив голову, молча, долго, и тебе в твои 14, а может быть и внукам твоим. Помнишь, ты спросил меня о смысле названия «Без вины виноватые» той русской пьесы, которую я переводила в Женеве. Теперь все вы, дети Германии, без вины виноватые.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну вот, а сейчас мы переносимся на некоторое время раньше, в начало послереволюционной России, и переходим к российской дипломатии. Ну, чуть-чуть позже, чем она началась, скажем так, Брест-Литовским переговором. Но, во всяком случае, у нас в студии сейчас историк Тамара Красовицкая. Здравствуйте, Тамара.
Добрый день.
Ну, российская дипломатия. Ну, надо было с места в карьер вообще-то начинать дипломатические всевозможные переговоры.
Ну, надо было действительно начинать с места в карьер, но надо сказать, что из первого правительства, вот по моему представлению, Троцкий наименьше подходил на эту должность.
Ну, идея вот была просто, другая, да. Несколько.
Во-первых,
дипломатия как,
да,
временное явление.
Да, и, во-первых, и идея, потому что это была идея мировой революции, да, и нарком назначался для решения каких-то текущих проблем. Поэтому то, что его сменил Георгий Васильевич Чичерин, я считаю, что это был удачный, редкий для правительства удачный выбор. Угу. Я вообще считаю, что из всего советского правительства, вот так возьму на себя смелость сказать, да, это был человек наиболее подготовленный для этой роли и человек, который был в наибольшей степени образован. Вот если позволите, я бы все-таки сказала бы, из кого он происходит, потому что, ну, про Чичерина многие знают что-то, да, но здесь вот важно сфокусировать на тех фактах, которые как бы привели его на этот, вот весьма неслабый, да, вообще-то пост. Нарком такой, да, один из важнейших постов. Ну, известно, что семья очень древняя, еще какие-то корни там итальянские, вот это Чичероны, это все знают, да. Но вот поближе сюда, в семье очень много интеллектуалов. На самом деле. Вот я боюсь, чтобы меня искусствоведы тут не убили, это самое, но одна из картин, которая висит в Эрмитаже, чуть ли не «Кающаяся Магдалина», это же из чичеринского наследия. Я могу путать насчет картины, но картина такого первого ряда.
Ну, есть коллекция там, да, есть, да,
да.
Да. Там вообще, но не только это.
Да, и не только это. Там вообще они не были богатой семьей, но там была богатейшая библиотека, большая картина. То есть вот внимание к культуре, да, в том числе и к западноевропейской, там было огромное. Теперь, значит, мама Жоржина Мейердорф, она из дипломатической семьи сама, и она, между прочим, ее там мать была из Штакельбергов. А Штакельберги – это посол, венский посол при Меттернихе. То есть вы понимаете, что ребенок вообще-то, а отец тоже дипломат. Ну, отец был не больно какой, не достиг он больших там должностей. Там была история, когда он вынужден был уйти, довольно такая личного характера. Он довольно рано умер. И, да, еще надо сказать о Борисе Николаевиче, конечно, Чичерине, да?
Ну, конечно.
Это же вот это, да, может быть, даже в первую очередь об этом. И вот это вот такое вот интеллектуальное ядро, среди которых жил и воспитывался Георгий Васильевич, и его образование, это историко-филологический факультет, да, любимый, один из любимых предметов, это история. Вот, между прочим, Чичерин знал все родословные всех римских пап и всех европейских династий. Вообще, это очень неслабая компания, да? Мало кто,
но
вообще...
Это свойство, да, памяти. Это,
да, нет, но это не только свойство памяти. Вы понимаете, это и попытка, вот надо понимать еще его характер. Вот это вот такое сосредоточенность в себе, да? Вот это вот очень много документов в семье, которые хранились, и он постоянно их читал. Он очень любил в них разбираться. Вот вы знаете такую вещь, что он вообще-то, вот после этого матроса Маркина, да, истории, когда были опубликованы все тайные договора, он же не отдавал никакие дипломатические документы никаким сотрудникам. Он жил, вы знаете, в наркомате постоянно. У него в кабинете в углу были вот эти все важнейшие документы. Он им просто не доверял. Эти важные документы, в которых есть информация, которую, в общем, далеко не каждому можно и сейчас знать. из всех архивов, которые мы имеем, раньше были закрытые, да, по сравнению с МИДовским архивом КГБшной, это...
Серьезно, да?
Абсолютно,
да?
Серьезно.
Абсолютно. То есть международные документы...
Международные документы, очень многие. Вот сходите, пожалуйста, в архив, не только в советский.
Чтобы проверить, да?
Да. И вы там будете искать, вы знаете, вот это такая вот игра, вот мне надо вот это, вам принесут, вам не в описи, никогда не покажут. Очень много документов закрыто. И это понятно. Я не знаю, правильно это или неправильно, это понятно, потому что есть некоторые вещи, которые есть договоренности, которые как бы никогда не оглашаются. И вот эта вот история с Маркиным, она, с Марковым, она его очень подкосила. Короче говоря, вот, он, да, еще один очень интересный факт. Он же, когда закончил университет, он работал вместе с Павлом Сильванским. Он был начальником архива. Вот он сидел в МИДовском архиве и там работал. Так что я считаю, что он подготовлен был вполне достаточно по сравнению с другими наркомами. Ну, надо сказать два слова про его вот как бы политические пристрастия.
Да, вот что они, его привело?
Они как-то не сильно выявляются, понимаете, потому что он ведь, будучи из такой семьи и имея огромные связи, он был знаком с княжной Долгорукой, был в этих самых кругах, его это света абсолютно не светские удовольствия абсолютно не интересовали. Он понимал, что там идей мало, интеллекта мало, знаний мало. Это была соответствующая по этому поводу рефлексия. А он человек был все-таки очень образованный, много языков знал. Был много за границей, но вот он как-то никаким партиям сильно не примыкал. Он побывал и у кадетов, он побывал и у эсеров, он побывал и у меньшевиков. Кстати, он очень хорошо знал ведь Троцкого, он работал у него в газете. И с подачи Троцкого, да, в определенной степени Чичерин потом, его же обменяли на этого, на Бюкенена.
Угу.
Вот, когда он уже приехал в Россию, когда уже все совершилось с октябрем. И начинал он там с помощника, потому что отставка Троцкого, она была там не сиюминутная. И потом вот он вырос до уже наркома иностранных дел. Где-то уже летом 18-го года, да, он уже находится в этом самом ранге. Вот, что бы еще хотела бы сказать, вот, надо его понимать, вот эту вот особенность этого человека, для того, чтобы вот я его воспринимаю, вы знаете, как государственника. Вот среди вот этой идеологии, вот этой мировой революции и после, и по сравнению с вот этим неудавшимся европейским, да, этим самым ансамблем, да, оркестром, что показала Первая мировая война, да, показала, что, она же показала что, что вот эта идея вот этих европейской такой вот объединения, она, по сути, не работает, все рушится, и начинается вот эта тенденция к образованию национальных государств. В Европе же, и в Европе, и везде очень много государств в это время образуется.
Ну, развал двух империй.
Трех. На самом деле.
Ну, трех фактически, если считать. Ну, там...
Вот, Австро-Венгрию, Османскую, да.
Османская.
Османская, Австро-Венгрия и наша тоже,
да.
Будь здоров, да? Потом
то
долго...
То есть отделение Балтийских государств, образование,
да.
Польши, образование,
да,
Финляндии.
Да, ну и до 22-го года там пока всех собрали с большим трудом, это же все-таки был процесс. И мне кажется, что вот это его, ну, как бы жизненный, так сказать, опыт, да, его знания, они вот среди всех наркомов, это все-таки был государственник. Вот как на это, как это можно все доказать и как это можно понять? Вы понимаете, здесь вот надо понимать ту игру, а любой дипломат — это игрок, да?
Угу.
Это игрок. И вот начинается игра дипломатии вот на этом поле после, так сказать, военном. Что вот мы имеем? Мы имеем, значит, 19-й год, да? Версальский договор. Версальский договор, когда договариваются с Германией, Германию раздели довольно прилично, да, страны Антанты, но осталась Турция. Осталась Турция. И с Турцией мы продолжаем или...
Мы сейчас прервемся на новости, то есть завершить, да, вот ситуацию с Турцией.
Да.
Тогда
но и... с Турцией ситуация осталась неразрешенная, потому что в Турции там, во-первых, она находилась в состоянии войны, но, во-вторых, там два субъекта власти. Вот на этом давайте закончим.
Да, и мы продолжим через 3 минуты примерно.
Нет, ребята, все все не так, ребята!